Россия испытывает колоссальные трудности в связи с тем бедством капитала и практически полной остановкой экономики, которая началась еще в прошлом году, до Крыма, до санкций. Санкции просто на это наложились. Поэтому, если говорить о перспективах российской экономики, то они очень неприятные. Что касается санкций, то вот конкретно санкции, они незначительные. Пока они не наносят серьезного ущерба российской экономике. Хотя, конечно, в перспективе то, что Россию отрубают от международного рынка капитала, это создает проблемы. Но на фоне общих проблем, с которыми сталкивается Россия, это не самое главное.
Вы упомянули недостаток инвестиций в российскую экономику как одну из главных причин российских трудностей. Очевидно, эти трудности будут возрастать все в большей степени?
Ну, в общем, да. Благодаря санкциям масштабы бегства капитала несколько увеличиваются. Россия, в общем, зарабатывает на экспорте нефти и газа и, очевидно, будет зарабатывать дальше. Если цены на нефть не рухнут, то в этом смысле у России сравнительно терпимые перспективы. Те деньги, которые приходят в страну и не тратятся сразу же на текущие нужды, они в конце концов убегают из страны. То есть это делает российскую экономику практически бесперспективной. Мы будем жить, будем кушать, у нас не будет какой-то страшной катастрофы, скорее всего, в ближайшие годы. Но надеяться на развитие, тем более надеяться на вот то так называемое путинское процветание, которое было где-то с нулевого года по 2008, надеяться на это невозможно.
Что это означает конкретно? Означает ли это падение жизненного уровня населения?
Я бы сравнил в каком-то смысле то, что нас ожидает, с позднесоветским застоем. Люди не голодали, вполне могли существовать. По сравнению с тем, что приходилось испытывать отцам и дедам в период военный и послевоенный, это было сравнительно приемлемое положение. Но люди чувствовали, что у советской системы нет никаких перспектив. Хотелось развития, хотелось иметь товары, которые производились в это время на Западе. Хотелось покупать элементарные продукты питания без очереди, без талонов. Но это было невозможно. В каком-то смысле нас ожидает похожая ситуация, но, естественно, с поправкой на то, что у нас рыночная экономика и дефицитов советского типа не возникнет. Поскольку в России большая дифференциация доходов, кто-то будет продолжать увеличивать свои доходы, а у кого-то они начнут реально падать. Но это не будет катастрофой. Другое дело, что с каждым годом люди все время будут привыкать, как и в позднесоветское время, к тому, что перспектив нет, улучшения не будет.
Закрытая рыночная система в российских условиях возможна, более-менее успешная или устойчивая, так скажу?
Всякая закрытость уменьшает конкуренцию. Всякое уменьшение конкуренции снижает качество товаров и отсекает страну от современных технических новинок, от следования моде и так далее. Конечно, Россия – это большой внутренний рынок, и коли уж рыночная экономика у нас существует, то, скорее всего, мы не вернемся к советской системе дефицитов. Но, конечно, мы постоянно будем ощущать отсутствие каких-то важных комплектующих, отсутствие конкурентных стимулов со стороны ведущих зарубежных компаний. В Европе, кстати, есть пример экономики, которая оставалась на рыночном пути, но долгое время существовала чуть ли не в ситуации автарки. Это франкистская Испания. Франкистская Испания к середине 70-х подошла в очень плохом состоянии, хотя, конечно, это не напоминало Советский Союз.
Китайские и другие азиатские рынки или латиноамериканские могут быть заменой западным рынком, если эти западные рынки в значительной степени будут закрыты для России?
В какой-то степени да, но если говорить о реализации газа, то здесь может сложиться в конечном счете ситуация так называемой монопсонии. Это редкая ситуация, когда монополистом является не производитель, а потребитель. Россия все больше ставит в себя зависимость от того, как Китай согласится покупать наши энергоносители. Если через какое-то время мы окончательно разорвем с Европой, хотя, надеюсь, все-таки этого не будет, то Китай сможет ставить России и экономические, и политические условия. В смысле привлечения капитала, если Китай будет давать России капитал по политическим причинам, конечно, это может быть дешевый капитал. Но тогда будут политические условия. Если же Китай будет давать капитал на общих основаниях, да, конечно, в Китае много капитала, рынок финансовый работает, то в этой ситуации все равно российским заемщикам деньги будут обходиться сравнительно дорого, потому что опять-таки возникнет что-то вроде ситуации монополизма. В любом случае Россия будет испытывать трудности, если будет ориентироваться не на весь мир, а только на отдельные его регионы.
Россия время от времени прибегает к асимметричным ответным мерам, скажем, запрет на импорт польской сельскохозяйственной продукции или молдавской сельскохозяйственной продукции. Вот в общем контексте той темы, о которой мы с вами сейчас беседуем, это сколько-нибудь важно?
Конечно, это создает трудности для тех стран, против которых Россия предпринимает санкции. Понятно, что полякам надо где-то реализовывать яблоки, там, молдаванам вино, и даже против Соединенных Штатов могут быть предприняты ответные санкции. Вот буквально в эти дни начал обсуждаться вопрос, не закроет ли Россия свое воздушное пространство для европейских самолетов, которые летят куда-то там на восток. Если закроют, то это, конечно, будет серьезная проблема. Но надо понимать, что это палка о двух концах. Где-то в конце июля появилась информация о том, что некоторые наши ретивые экономисты, в кавычках, хотят запретить Макдональдс в России. Формально вроде бы это удар по американцам. Но сразу появились справедливые экспертные оценки относительно того, что в ресторанах Макдональдс работают наши граждане, поставщиками для Макдональдса являются наши сельскохозяйственные предприятия, поэтому такого рода удар был бы скорее ударом по российскому бизнесу, который и так существует в тяжелом положении.
Но с точки зрения западных стран, очевидно, тоже они потерпят какие-то экономические потери из-за санкций относительно России? Или в такой ситуации всегда выигрывает тот, чья экономика сильнее?
Мы сейчас видим, что Запад очень четко взвешивает, на какие меры он может пойти, на какие нет. Понятно, что европейские страны не откажутся от закупки российского газа. Если бы они это сделали, это был бы, конечно, страшный удар по российской экономике, и, возможно, Россия после этого сразу проиграла бы вот эту вот холодную экономическую войну. Но газ Европе нужен деться некуда. Мы видим, что санкции европейцев по снабжению России различными видами техники касаются нефти, но не касаются газа. Вот, очевидно, каждый раз европейцы, американцы будут все эти вещи взвешивать. Американцы и англичане, как более независимые от поставок из России, будут более свободны в своем выборе санкций. А европейцы будут взвешивать. Причем, судя по всему, Восточная Европа, которая в свое время входила в состав Советского Блока, настроена более жестко против России, потому что там свежи воспоминания о том, как они существовали, собственно, под контролем Москвы.
Вот весь тот комплекс экономических проблем, перед которым сейчас оказалось российское руководство, сколько-нибудь опасен для стабильности политического режима в России?
Сейчас мы видим, что путинский режим от санкций только здоровеет. Народ сплотился вокруг вождя. Насколько серьезных экономических проблем люди пока на себе не чувствуют, то, естественно, общее ощущение такое, что в экономике у нас все нормально, мы крутые, санкции нам не мешают, а кроме того, мы еще политически встали с колен и захватили Крым. Но я думаю, что постепенно, по мере того, как трудности, связанные не столько с санкциями, а вот с того, о чем мы начали наш разговор, с общей бесперспективностью российской экономики и бегством капитала. Вот по мере того, как эти трудности будут нарастать, люди все чаще будут задумываться о том, почему в России так уныло, невесело живется и почему роста доходов больше нет.
У этого неприятного момента есть какой-то временной горизонт или нет?
Планировать, когда люди огорчатся всерьез, так же невозможно, как невозможно было спланировать, что массовые протесты начнутся вот именно зимой 2011-2012 года, а не годом раньше или годом позже. В позднем Советском Союзе люди все время ждали перемен, но однако никакого протеста из этого не вышло. И пока не умерли все вожди и не пришло новое поколение вождей с новыми взглядами, до тех пор никаких перемен в Советском Союзе не было. Я не очень ожидаю, что в России начнутся какие-то майданы, революции, массовые протесты, способные скинуть власть. Я думаю, что эта власть, если внутри ее не будет каких-то межэлитных конфликтов, может существовать еще очень долго, и народ будет с тоской глядеть, как ухудшается экономическое положение в стране.